Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И в гостях у нас сегодня Денис Гуц, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Мюзит, руководитель международного департамента вуза, у нас в гостях. Также Анна, здравствуйте.
Добрый день.
И Джергалбек Усубаев, директор профориентационного центра Сибирского федерального университета в Кыргызстане. Джергалбек, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Сначала, наверное, поговорим о том, ради чего мы собрались сегодня в эти дни в рамках проекта «Российское пространство, наука и образование». Сибирский федеральный университет в городе Красноярск, который находится, организует масштабный профориентационный и научно-популярный фестиваль в Бишкеке. Школьники, родители, студенты, преподаватели смогут узнать больше о российской науке и обучении в России, собственно говоря. Фестиваль проходит на базе Кыргызско-российского славянского университета имени первого президента Российской Федерации Ельцина, а также 95-й гимназии в городе Бишкек. Программа включает в себя три блока: профориентационный для учеников школы и их родителей, образовательный для преподавателей высшей школы и научно-популярный, ну, вообще для всех желающих. Давайте, наверное, так, чтобы я дальше сама не рассказывала, предлагаю вам, как людям, которые непосредственно этим занимаются, пояснить, что, собственно, у нас сейчас происходит и чего мы от этого ожидаем.
Ну, как вы сказали, уже на самом деле мероприятие имеет несколько векторов. Мы рассказываем будущим студентам, а сегодня это школьникам, возможности и перспективы поступления в российские университеты. Рассказываем особенности, рассказываем те лайфхаки, которые пригодятся каждому поступающему, как только он примет решение поступать в тот или иной российский университет. У российских университетов есть большой опыт организации образовательного процесса в дистанционном формате. То есть пандемия сыграла в том числе и положительный эффект, дала образовательным организациям высшего образования. И мы как раз делимся теми практиками, которые наработали российские университет. Это цифровая дидактика, это преподавание дисциплин с использованием цифровых технологий, не теряя в качестве образования. Ну, конечно же, это научно-популярная работа, где мы на конкретных экспериментах, на конкретных научных практиках и с привлечением ведущих ученых, как российские, так и Кыргызско-славянского университета и других университетов, привлекаем молодежь и всех желающих послушать новые веяния в науке, перспективные исследования, куда стоит обратить внимание для того, чтобы стать успешным ученым.
Это очень, наверное, такая, знаете, животрепещущая тема для Кыргызстана, потому что как раз буквально летом премьер-министр тогда еще Улукбек Марипов говорил о том, что сильно понизилось качество образования в нашей стране из-за того, что была пандемия, и образование перешло в режим онлайн. И у нас было куча нареканий и со стороны самих школьников, и со стороны преподавателей, которым экстренно пришлось осваивать какие-то там онлайн-цифровые технологии, чего, естественно, этого делать невозможно было до этого, ну и не нужно было, собственно, да, и было все прямо очень тяжело. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то, скажем так, инновационные технологии в том, как привлечь и заинтересовать, наверное, школьника, когда ты занимаешься с ним в режиме онлайн? Потому что понятно, что многие просто ставят там чашку с чаем, включают урок, камеру выключают и идут заниматься своими делами, как бы урок идет, солдат спит, все в порядке.
Я думаю, конечно, есть. Именно этому посвящены наши курсы повышения квалификаций. Мы предлагаем 6 программ, и здесь очно в Бишкеке ведем общий базовый модуль, который как раз посвящен основам цифровой дидактики. И уже затем в дистанте люди будут добирать необходимые материалы именно по подготовке цифровая дидактика, например, в преподавании регионоведения, журналистики и так далее. И вот сейчас идут занятия, мы вместе с преподавателями активно говорим об общих проблемах, общие и пути решения, собственно, общие. Мне кажется, что уже сформировалась некая положительная практика, имеется, как организовать урок интересно. И дистанционные, цифровая дидактика, все эти инструменты, они дают возможность сделать как раз урок эффективней, пройти больше материала и, конечно, удержать вот этот хороший тонус на занятии и мотивацию студентов повысить за счет использования игровых форм, за счет использования смены частой форм работы, за счет использования разных сервисов, это Kahoot, это Quizlet, Quizzes и разнообразные возможности для проведения тестов, для проведения отработки каких-то навыков. Это все уже в арсенале современного преподавателя.
Я добавлю Анну, то есть здесь даже первое, на что стоит обратить внимание, это на психологию. На психологию преподавателя, на психологию самого слушателя, студента. Удержать полтора часа внимания очень сложно, и поэтому необходимо постоянно обращаться к студенту, заинтересовывать его, как уже Анна сказала, на самом деле это игровые технологии, плюс есть возможность записывать полноценный классный контент тех образовательных продуктов, которые будут интересны и доступны 24 часа на 7. Не обязательно синхронизироваться с преподавателем, всегда возможно прийти в библиотеку курсов, изучить его и обратиться потом уже непосредственно к реализации практического блока, практических занятий.
Я просто помню, у меня один преподаватель знакомый, он также записывал лекции, выкладывал их там куда-то на YouTube, например, да, говорил студентам, вот лекция, там практика будет по этой лекции, пожалуйста, посмотрите самостоятельно, там все запишите. И он же хозяин этого аккаунта, скажем так, да, и он смотрел, как студенты смотрят эту лекцию, они ее проматывали там, то есть посмотрели первые 3 минуты, затем там 20-й там по 24-ю пускай, да, там потом с 30-й по 33-ю, ну, вроде как так. Создали видимость того, что просмотрели все, да, и все это дело забросили, потому что говорят, что очень тяжело сосредоточенно слушать лектора, когда он не к тебе обращается непосредственно, не в глаза смотрит, да, не может сказать, там, а ты чем там занимаешься, ну, давай всем нам вместе расскажи. А когда ты просто сидишь дома, ты расслаблен, тебе этого вообще заниматься этим не хочется, это очень тяжело.
Да, это больше зависит от самостоятельности. То есть, если человек самостоятельный, конечно, для него будет, он может работать и параллельно заниматься учебой, да, но при этом он должен все это самостоятельно делать.
Угу.
Вот я бы хотел обозначить именно, рассказать про фестиваль образования. Оно проводится Сибирским федеральным университетом не первый год, это уже 4-й по счету фестиваль образования. Здесь еще я бы хотел добавить, что многие абитуриенты, то есть школьники, не знают, не имеют представления о будущем своей специальности. Человек, допустим, хочет стать горняком, но не знает, что он должен делать. И именно вот такие фестивали образования, они помогают иметь представление, чем они будут заниматься в будущем. Также у нас есть ассоциация выпускников в Кыргызстане, те, которые закончили Сибирский федеральный университет. Я являюсь одним из выпускников. Мы позиционируем именно техническое направление, чтобы наши выпускники школ Кыргызстана получали именно технические специальности, именно градообразующие специальности, поскольку это для нашей страны сейчас это очень актуально. В нашей стране сейчас очень не хватает металлургов, энергетиков, ну и, конечно, идет популяризация IT направления. Вот в прошлом году в Сибирский федеральный университет поступили 116 наших выпускников школ, и из них где-то 40% именно по направлению IT. То есть эта часть тоже развивается, мы к этому тоже помогаем, но мы в первую очередь позиционируем именно технические направления. И в этом плане фестиваль образования, оно очень сильно помогает для школьников, чтобы они знали, кем они будут в будущем.
А как вы думаете, кстати, может ли человек, ну вообще школьников, можно ли делить на там гуманитарный, естественно, научный склад ума? Потому что, мне кажется, такая насущная проблема. Говорят, я гуманитарий, мне вот эти ваши математики, IT и прочее, знаете, хочу быть юристом или там переводчиком. Тоже, между прочим, важные и нужные специальности, да? Нужно ли так делить, ребят, или все-таки кого угодно можно научить чему угодно, лишь бы, ну, мотивация была?
Отчасти провокационный вопрос. Выскажу свою точку зрения. Делить не нужно. Важно желание и понимание своей значимости после окончания. Ты должен четко понимать, лежит ли у тебя душа, а когда, если у тебя, вы правильно говорите, душа лежит к этому процессу, то сам процесс одолимый. То есть я сейчас говорю про образовательный тракт, и работать будет интересно. А когда есть интерес к работе, к образованию, то нет неподъемных камней. Здесь уже на самом деле наша задача, задача педагогов, заинтересовать и этот интерес протащить, пронести через, собственно говоря, весь образовательный процесс. Заинтересовать его, получать образование дальше. Ведь у нас же не просто так в последнее время бытует концепция образования через всю жизнь. Нельзя получить образование и быть успешным на протяжении всей своей карьеры. Образование нужно постоянно подпитывать, его нужно обновлять, нужно интересоваться. На сегодняшний день как раз вот те цифровые и дистанционные контенты, они позволяют это делать неотрывно от производства. Сидя после работы, можно задержаться на час и для себя открыть какие-то новые направление и получить, как немаловажно, дипломы либо свидетельство о том, что ты это обучение получил.
Ну да, тем более в современном мире мы сейчас-то не можем предсказать, какие профессии в принципе возникнут, а какие уйдут там буквально через 5 лет уже, да, о чем говорить здесь. Вот мы поговорили о преподавателях, что их нужно обучать, как правильно заинтересовать студента, как правильно проводить лекцию. Вот что касается самих там студентов, да, студентов, школьников, как вы думаете, нужно их, конкретно тех учеников, с которыми это образование ведется, обучать отдельно приемам работы, самостоятельной работы вот с подобными онлайн-материалами? То есть нужно ли им прививать какие-то дополнительные навыки, или они должны со временем сами до этого дойти? Потому что, еще раз говорю, когда ты остаешься один на один с компьютером, в дело вступает печально известная прокрастинация, и становится все не так эффективно, как хотелось бы.
Ну, считается, что сейчас наши современные студенты или школьники — это уже цифровые аборигены, то есть они родились, когда был уже так развит интернет. Но, тем не менее, мне кажется, безусловно, мы как педагоги должны прививать культуру. Это начинается от того, что если у тебя идет занятие, например, в Zoom, ты должен обязательно включать видеокамеру, ты должен подумать о том, что у тебя на фоне, как ты выглядишь, что нужно выключать микрофон, когда ты не говоришь, вот все вот эти элементы. И, ну, на самом деле, это наша задача, в том числе сформировать привычку, как правильно все делать. Ты можешь демонстрировать экран, это возможно, но тоже нужно подумать о том, что сейчас будет показано и так далее. По борьбе с прокрастинацией здесь помогает, конечно, тайм-менеджмент, и это тоже вот эти мягкие навыки, которыми университет и школа обязательно обучает детей, школьников и студентов, и это необходимо, чтобы, ну, был интерес и в то же время была польза, потому что кажется, что семестр очень длинный, но это не так, время летит незаметно, и сессия
приходит
быстро.
Особенно это понятно, когда сессия приходит,
да. И поэтому очень важно проводить, например, промежуточный контроль, регулярный контроль, чтобы все чувствовали, где они сейчас находятся. Ведь это самое приятное чувство, когда я вижу, что я чему-то научилась. И это является такой дополнительной мотивацией к дальнейшему изучению.
Угу.
Поэтому важно.
Вот в программе заявлено научное кафе, цитирую, на тему «Грань реальности и мифа. 3D-печать органов и биочипы». Вот звучит, честно говоря, как-то фантастически. Биочипы, особенно в условиях пандемии, так вообще звучит страшновато даже. Это уже реальность, и этому уже обучают и готовят в вашем вузе специалистов по этим направлениям?
Это реальность, этому обучают, и как раз приезжают практики, которые это все реализуют в своей повседневной жизни на лабораториях, которые находятся в структуре университета. Они печатают прототипы костных скелетов, прототипы органов. Ну, это такой несколько шаг даже не завтрашнего, а практически сегодняшнего дня. Как раз в рамках этого кафе можно будет изучить опыт мировой, не только нашего университета, и в том числе как раз, наверное, скорректировать свою образовательную траекторию, понять, что появляются новые профессии, на которые также стоит обращать внимание.
Вы можете назвать какой-то, ну, небольшой, может быть, список тех новых профессий, которые преподаются в Сибирском университете, но при этом которые, ну, вот, какие, кажутся совсем уж инновационными, да, и которые направлены прямо на будущее развитие?
Я бы, наверное, знаете, ответил по-другому. Преподавать нужно и старые дисциплины, всем нам понятная математика. Казалось бы, что-то можно менять. Она меняется. Она меняется и преподается в контексте новых знаний, нового опыта. Поэтому я бы не выделял отдельных дисциплин. Я бы сказал, что каждой дисциплине нужен быть тот подход, который будет интересен твоему слушателю.
Угу.
Если слушателю понятно разбирать образовательные примеры на айфонах, надо разбирать их на айфонах. Потому что как раз задача преподавателя — выработать ту практику, тот трек для своих студентов, который будет ему понятен и прозрачен. Нельзя преподавать автомеханику на машинах, которые не ездят по дорогам. Соответственно, ты должен разбирать двигатель тех автомобилей, которые на сегодняшний момент есть в обиходе обычных граждан. То есть как раз вот образование, современное образование, оно должно быть современным и немножко в будущем. То есть если мы говорим о том, что есть пилотирование беспилотников, оно интегрируется не только в конкретной специальности там, пилот беспилотных летательных средств, но и инженеров-физиков. Пробуя себя в пилотировании данных агрегатов, он понимает, каким образом их можно менять в перспективе для того, чтобы получить новые технические характеристики.
А я бы хотела добавить, что, ну, что отличает университет, что такое университет? Это все-таки сочетание образования и науки. И поскольку все преподаватели так или иначе занимаются наукой, и, безусловно, результаты своих научных исследований приносят, в том числе в аудитории, то это как раз то новое, то уникальное знание, которое могут получить студенты. И очень приятно и интересно то, что в рамках нашего проекта «Российская пространство наука и образования» на нашем сайте выложены лекции молодых ученых, которые представляют вот все такие немножко провокационные и темы, которые, ну, интересны абсолютно разным, ну, людям с разными, да, технические или гуманитарные. Вот мы уже обсудили, что этого деления, наверное, уже нет. Но обязательно тебя заинтересуют, и они как бы приоткрывают вот такой вот, рассказывают о своем исследовании. Эти лекции выложены, они доступны, и можно всем познакомиться и что-то новое для себя открыть обязательно.
Насколько сложно преподавателей старой школы, которые, понятно, умудренные опытом, которые наверняка даже больше в некоторых случаях знают, чем вот эти молодые ученые, которые на провокации идут, насколько сложно их переформатировать на какой-то новый формат обучения, ну вот опять же, там, к цифровым технологиям, да, вот вы сказали, надо, если на смартфонах разбирать, так на смартфонах. Насколько сложно этим людям объяснять, в принципе, что нужно, ну, теперь все по-другому, теперь вот книжка, это не странички перелистывать, теперь книжка, она вот может быть и в телефоне, или в планшете, да, и это абсолютно нормально.
Вы знаете, несложно. То есть мы шутим периодически, что пандемия уже точно сделала нас такими, и мы не станем никогда прежними. А жизнь, она на самом деле ставит свои установки, и к ней необходимо приспосабливаться. А речь говорит также, ну что нужно сказать, важное взаимодействие разных поколений и разных направлений. Нельзя сейчас придумать новое научное исследование, не привлекая туда гуманитариев, даже если это сугубо физическое исследование. Ровно то же самое происходит и в поколенческом аспекте. Соответственно, каждый коллектив, образовательные программы, это образовательные продукты, образовательная дисциплина, это все-таки коллективный труд, она как раз коллаборационно создает то уникальное, которое будет понятно разным поколенческим основам. Более того, то, что сегодняшний день изучает молодежь, студенты, оно также должно доноситься и до более старшего поколения через программы повышения квалификации для граждан. И как раз там опыт более возрастных сотрудников, как, да, вот вы говорите, он будет полезен для того, чтобы и та категория тоже понимала, о чем идет речь.
Ну и здесь ведь важно еще учитывать то, что в нашей профессии обратная связь оперативна. То есть если ты читаешь занятие или лекцию, которая неинтересна, студенты как минимум могут проголосовать ногами и не прийти на следующую лекцию. Ну либо ты просто чувствуешь то, что им сейчас неинтересно, они куда-то улетают в свой мобильный телефон, смотрят в окно или разговаривают. И это очень, ну как бы очень так показательно для преподавателя. И то, что вот эта демотивация, и ведь есть риск выгореть, потерять интерес к своей профессии, если я не чувствую вот эту интерес со стороны студентов. Поэтому, мне кажется, даже просто такой режим самосохранения должен помогать и тебя мотивировать, делать занятия интересным, слышать то, что говорят студенты, и реагировать на это обязательно.
Угу. Ну, если мы заговорили о каких-то профессиях будущего, да, вот в том числе я не могу теперь оторваться от вот этой 3D-печати органов и биочипов, как, на ваш взгляд, дать понять родителям будущих абитуриентов, потому что они все равно играют очень большую роль в выборе профессии, да, и родители советуют никуда не деться, может быть, даже просят, чтобы диплом им потом принесли и показали. Родители наверняка вряд ли слышали о таких профессиях будущего, скажем так, да, и о новых технологиях, которые сейчас развиваются, и, скорее всего, даже многие относятся к ним, скажем так, с недоверием, да, потому что есть какие-то основы, вот, получи нормальную профессию, да, а потом уже делай, что хочешь. Вот нормальные профессии, они как раз те, которые существовали, наверное, там всегда, ну, последнее столетие, может быть. А вот это все может показаться какой-то современной блажью. Как можно объяснить родителям и как себя вести, может быть, студентам, ну, такой философский вопрос, да, чтобы объяснить, что да, действительно, мы идем в будущее, и что если я стану бухгалтером, вряд ли я там буду, найду потом ту работу, которую хочу сейчас.
Ну, для этого нужно понимать рынок труда. Рынок труда, не все это, к сожалению, понимают. Допустим, сейчас во всех направлениях идет автоматизация, то есть IT-направление во всех направлениях уже нуждается в специалистах. Если мы где-то 5 лет назад не могли найти хороших айтишников, сегодня их уже больше стало, да, уже они конкурируют между собой. Поэтому мне кажется, за будущее IT нужно во всех сферах находить именно автоматизацию. Да, в чем мы, то есть, чем мы можем улучшить жизнь, автоматизируя, да, ничего не делая, да. Вот в этом направлении, в каждом направлении, и в медицине, и в промышленности, во всех направлениях мы должны вот именно думать в этом направлении. Да?
Угу. Дополню Жоргалбека. С этим поколением родителей, которые сейчас отдают детей в университеты, не возникает больших проблем, потому что на их глазах как раз становилось класс айтишников, их же тоже раньше не было. И они как раз на их глазах появлялась новая категория специалистов, разнопрофильных специалистов в сфере IT, благодаря которым был совершен определенный прорыв технологический, культурный, любой. И они понимают, что нельзя стагнироваться в этой части, и надо необходимо развиваться. Более того, как показывает практика, родители, которые обращаются с вопросами об открытии специфики программы, на которую хотят поступать, они как раз задают вопрос: а что у вас перспективного, что у вас нового, что у вас уникального? И ты в разрезе каждой образовательной программы рассказываешь вот эти вот преимущества для того, чтобы окончательно помочь сформировать итоговый выбор этого родителя либо студента.
Вы как представители одного из там передовых вузов, объясните, пожалуйста, ну вот мы сейчас, предположим, чему-то обучаем студента, да? Через 5 лет профессия, та, которой он обучается, может поменяться, ну, кардинально, да? У нас, к сожалению, с некоторыми вузами происходит как раз такая ситуация в сфере IT, потому что программа сформирована, она хорошая, студентов этому учат, а на втором курсе они понимают, что они уже больше знают, чем то, чему их учат, и они просто уходят там на какую-нибудь удаленку и сами уже идут работать в какие-то IT-компании, потому что это глупо, да, просто ходить и тратить свое время на лекции. Как вы считаете, что должен давать университет сегодня, и что дает, может быть, ваш университет? Это какой-то набор навыков или это все-таки конкретные знания? Ну, навыков, например, понимание того, что тебе все равно придется дальше учиться, да? Ну, какую-то базу закладывается. Что? Как это вообще происходит?
Вот, я думаю, очень хороший у вас комментарий про то, что тебе придется дальше учиться, и ты должен относиться к этому с любовью. То есть, может быть, не столько даже, вот мое мнение, прямые знания, хотя, безусловно, задача университета сформировать фундамент в определенной науке. Уже дальше, как бы, направление, специализацию, то, что вот, ну, такое в руках у тебя, ты можешь всегда добрать, если у тебя есть качественная, хорошая подготовка базовая. Но, как мне кажется, основное – это возможность, если ты сейчас не знаешь эту информацию, ты знаешь, где ее взять. Ты ориентируешься, ты можешь понять, это верифицированный источник, и можно ему доверять, либо нет. Безусловно, современный университет занимается развитием всех мягких навыков, и социализацией, и развитием творческих направлений, лидерских качеств развития. Это то, что тоже это наша обязанность. Выпускник современного университета должен легко это понимать. Ответ на ваш первый вопрос, вот как бы, ну, успевать за тем, как индустрия меняется, это быть рядом с этой индустрией. И, ну, вот как раз наш университет, мы и гордимся этим, то, что у нас очень хорошие связи со всеми крупными корпорациями, которые расположены на территории нашего края, и не только, что наши студенты проходят практику, и в преподавательском составе коллективов кафедр есть сотрудники разных предприятий, и вот, ну, вот этот пульс времени, мы его чувствуем всегда, и программы, безусловно, ну, тут, конечно, вот Денис Сергеевич лучше скажет, как проректор по учебной работе, программы утверждаются, мы зарегламентированы, определенные вот проблемы, о которых вы говорите, это тоже свойственно и российским университетам, и на всех конференциях, совещаниях мы это обсуждаем, но все-таки есть возможности вот успевать, корректировать, опять-таки, в научной работе давать темы выпускных квалификационных работ, вот на острие, внедрять в гранты.
Угу. Ну, то есть, получается, программа вашего университета может корректироваться в зависимости, к примеру, от запросов работодателей.
Она постоянно это делает. Угу. Мы постоянно актуализируем от запроса работодателей, от запроса самих студентов. Мы постоянно мониторим обратную связь. У нас постоянный контроль, несколько референтных групп, преподаватели, студенты, работодатели. И мы обязаны, ну, то есть я считаю, что это обязанность каждого университета менять программу. И на ваш вопрос я бы ответил все-таки в перспективе навыки. Нужно научить учиться. Нужно научить познавать и постоянно желать что-то новое узнать для дальнейшего собственного развития. Угу. Любая информация, она устаревает. Навык поиска информации, он бесценен.
Поэтому, если в стране будет развитая промышленность, если промышленность будет заказывать, то есть заказывать в вузах, что они хотят, и вуз уже будет делать все условия, чтобы либо это будет практические занятия, либо это будет виртуальное, ну, дистанционное, да, вот тогда, мне кажется, будет развиваться, то есть она будет отвечать требованиям, что сегодня рынок хочет, да. Поэтому в этом плане в СФУ есть хорошая практика, вот и институт гастрономии, да, там вот она с производства, она уже идет, интеграция идет производства и теории. 50-50%, да, по-моему?
Да, я расскажу. Мы, по большому счету, не открывали, не изобретали заново велосипед. Мы вернулись, к сожалению, забытой практике, забытой завод в ТУЗ. В советское время, я думаю, каждый из нас представляет, что это такое было. Это организация образовательного процесса неотрывно от производства. Мы эксперимент провели на базе Института гастрономии. У нас совместно реализуется программа с Францией. А там студенты неотрывно от предприятия, непосредственно от процесса реализуют образовательную программу. И, как сказал Жорг Албек, 50% практики, 50% теории. То есть навыки, которые получены в зале, в аудиторном, они тут же вечером едут на предприятие и проверяют его непосредственно на практике. Так и наоборот. То, что им говорят на практике, они едут и углубляют непосредственно в образовательном процессе. То есть программа живая, меняется не просто там раз в год, там, регламентированный период времени, а постоянно.
То есть вот эта история про то, что забудьте все, чему вас учили в университете, мы вас будем переучивать, такого она, нет. Получается, нивелируется, да, просто.
Вот это есть, мне кажется, образование будущего, да? Что если университет уже будет подготовить уже кадров, которые уже знают, что практически нужно делать, придя уже на работу, да? А мы сейчас вот про обратно же про фестиваль, даже многие не знают, допустим, знают слово «металлургия». Вот, а чем металлурги будут заниматься, вот, и не имеют такого представления. Поэтому в этом плане именно для нашей страны, если говорить, она очень актуальна, да? Угу. Этим мы должны очень много-много работать.
А есть какой-то госзаказ у нас? Ну, то есть вы там понимаете, например, вы работаете над тем, что, например, государству требуется там такая-то специальность, и вы работаете над тем, чтобы как можно больше ребят от нас поступали на эту специальность в тот же Сибирский университет?
Я, позвольте, расскажу, да, на самом деле мы получаем госзаказ, это бюджетные места, они ежегодно доводятся до образовательной организации, и в рамках этих бюджетных мест мы осуществляем обучение. Помимо прочего, у нас есть целевой прием, когда предприятие либо организация заказывает конкретного специалиста, и по истечении срока обучения она заключает с ним контракт, и он продолжает уже работу с непосредственно своим заказчиком. Помимо прочего, у нас есть хорошая практика, это формирование корпоративных групп. Такая практика у нас развита с «Русалом», а к нам приезжают студенты из Гвинеи, из Ямайки, и они полноценными группами учатся, также неотрывно от предприятий, партнеров, и, соответственно, получив знания, уезжают к себе на родину и уже реализуются как специалисты.
Угу. Работают на заводе наши ямайские ребята, мы продолжаем за ними следить, у них уже все идет, трудовая деятельность.
Ничего себе, ну, молодцы какие. А, ну, давайте про кыргызстанцев тогда. Сколько кыргызстанцев учится в вашем университете? На каких специальностях? Вот как учатся?
В прошлом году поступили 116 человек, а вообще с 2009 года уже СВУ набирает с Кыргызстана. В данное время обучаются где-то 250 наших студентов. Ежегодно выпускаются и трудоустраиваются, в том числе и возвращаются в Кыргызстан.
Вот это самое важное, только хотела спросить.
Возвращаются, да? И работают в таких компаниях горнодобывающих, как Кумтор, Казахмысь, есть Чарат Голд компания, наши эти выпускники. Вот. И все они там показывают себя как специалистами, ну, работают. Также в других сферах, да, есть в энергетике, есть в политике даже, есть в бизнес-среде. То есть они уже где-то 13 лет, за 13 лет уже многие выпускники уже о себе заявляют. Вот, поэтому в этом плане мы тоже, наша ассоциация выпускников, мы позиционируем именно, чтобы они возвращались и работали здесь. Вот. Конечно, и остаются там, уезжают. Вот у нас есть один выпускник, который магистратуру закончил в США, то есть бакалавр в СУ, магистратуру в США, и работает уже в США. Ну, возможно, когда-нибудь он уже приедет сюда и покажет свои профессиональные...
Но мне кажется, чтобы уговорить людей возвращаться обратно, нужно им деньги показать. Но
ну, для этого...
для чего вообще люди учатся, да, и получают, да, профессию?
Ну, вот в этом плане вот у нас, поскольку сейчас развивается горнодобывающая отрасль, поэтому в этом рынке есть спрос, поэтому возвращаются и работают. То есть, а в других направлениях, в IT, конечно, у нас пока еще такого спроса нет, да? Поэтому и уезжают, или остаются. Угу. Вот такая практика у нас.
Я дополню Жарылбека. Мы не так давно обсуждали, что перспектива Кыргызстана – это гидроэнергетика. Особенность нашего университета, она заключается в том, что в России осталось два университета, которые готовят специалистов такого уровня и такой направленности. А преимущество, безусловное преимущество заключается в том, что оно находится буквально в створе Сыно-Шушенской ГЭС. Это долгое время была самая мощная ГЭС в мире, сейчас она занимает третье место, если мне память не изменяет. И возвращаясь к тому, что мы уже успели обсудить, это неотрывно от производства, неотрывно от агрегатов, а как раз вот малый ГЭС, каскадный ГЭС, те ребята, которые хотят связать свою профессию с будущим, будущее Кыргызстана, это очень хорошее направление. То есть вы фактически станете уникальными специалистами, и, наверное, вопросов о трудоустройстве точно не возникнет.
Это точно, потому что у нас сейчас, насколько мы знаем, и государственные программы очень многие направлены на строительство как можно большего количества малых ГЭС, вот непосредственно малых, да, крупные каскады нам нужны, но это огромные какие-то финансовые вливания, а вот малые ГЭС, это удобно, в принципе, и это наконец-то дошло и до наших... Да. Власть имущих, скажем так, да, и об этом говорится теперь открыто. Еще, кстати говоря, альтернативные источники энергии тоже у нас сейчас в части. Есть какая-то возможность обучаться еще и на это?
Такая практика есть. У нас она реализуется в двух институтах. Это Институт инженерной физики и радиоэлектроники. Плюс там коллаборационный продукт совместно с другим институтом информационных и космических технологий. Потому что недостаточно просто поставить солнечную панель. Очень важно правильно все рассчитать и, соответственно, спрограммировать сам цифровой продукт под конкретного заказчика, закладывая те характеристики и тот функционал, исходя из природных особенностей, особенностей самого материала, из которых созданы эти панели. Поэтому здесь мы тоже готовы открыть двери. Ребята очень сильные. Это вот я возвращаюсь к вашему прошлому вопросу. Поступают из Кыргызстана. А очень приятно. Я за полгода второй раз в вашей стране. Угу. И очень приятно, приезжая сюда, видеть благодарные глаза и дружеские глаза наших выпускников. Тех лиц, которые на самом деле, закончив университет, вернулись себе на родину. И ты понимаешь, что образование, которое ты отвечаешь, оно дается не напрасно и не зря. И люди нашли себе место, и очень достойные места. Жарылбек перечислил основное направление, где они реализуются. Они специалисты своего дела. Мы, как университет, конечно, гордимся за таких выпускников.
А я хотела бы еще рассказать про студентов из Кыргызстана. Мы их тоже очень любим, потому что это, во-первых, очень трудолюбивые люди, во-вторых, дружные, и, во-вторых, доброжелательные. Они вокруг себя объединяют ребята из других стран, то есть они такие дружные сами по себе, что еще и как бы притягивают остальных иностранцев, и они такой большой пример для нас, как в СФУ, так и выпускники. Вот мы уже сказали, что здесь есть ассоциация, и сейчас мы планируем создавать похожие ассоциации, аналогичные в других странах, потому что, ну, она действительно очень хорошо работает, помогает, ну, вот, все старшие поколения помогают с трудоустройством, те, кто только что закончил, и эта модель, как нам кажется, ну, она как пример может служить другим странам, поэтому надеемся, что студентов из Кыргызстана будет больше и больше.
Очень приятно это слышать, правда. Давайте тогда так, как к вам поступить?
То есть у нас ежегодно с апреля месяца по июнь начинается набор. То есть набор в этом году мы думаем уже в дистанционном формате провести тестирование. То есть просто нужно прийти, мы будем объявлять наше место проведения. Обычно мы по всем регионам Кыргызстана проводим там в течение 10 дней. И нужно написать хорошо русский язык, математика, или физика, или информатика. Если он хочет на металлурга, значит, физику ему надо написать. Если он хочет на IT, значит, информатику надо написать. Или если он хочет стать химиком, технологом, ему надо дополнительно химию написать. Или биологом биологию написать. То есть русский язык, математика обязательно.
Вы не боитесь, что дистанционный формат проведения тестов подразумевает возможность открытия в соседних вкладках какой-нибудь информации, которая поможет тебе этот тест написать?
Здесь мы абсолютно не переживаем. Современные технологии шагнули далеко. Есть система Proctoring, которая фиксирует активность на той стороне экрана, поэтому эта технология применяется уже во всех университетах страны. Дополню Жарылбека. Вопрос поступления на самом деле очень интересный. Особенности поступления в наш университет – это собственные вступительные испытания. Жарылбек с командой приезжает, организует их здесь. Не нужно ехать в Красноярск, не нужно тратить деньги, не нужно тратить свое время. перечне есть подготовка к вступительным испытаниям, мы ее также организуем. Поэтому по всем вопросам можно зайти на сайт университета, в разделе «Вкладка по образованию» обозначены все сроки, необходимый перечень документов, которые нам нужно будет передать. Ну и, конечно же, постоянно 24/7 колл-центр. На все вопросы специалисты специально обученные, они, конечно же, дадут очень коротко и очень компетентно ответ.
Есть какая-то реальная возможность на бюджет поступить? Простите, я вас перебила,
У нас есть, и у меня суперважная информация. Во-первых, у нас есть аккаунт в Инстаграме, где именно посвящен вот профориентационного центра в Кыргызстане, и вообще нужно всем, кто хочет поступать в Сибирский федеральный университет, как можно скорее подписаться на него, быть в контакте с Жыргылбеком и узнавать все самые свежие новости по поступлению. Самая важная и приятная информация. Граждане Кыргызстана имеют право на бюджетное обучение, на бесплатное обучение в Сибирском федеральном университете. Они могут претендовать просто в рамках общей приемной кампании, и большинство студентов из Кыргызстана учатся бесплатно. И они могут претендовать на квоты, которые обычно занимается Россотрудничество, такое-то активное. Вот сейчас уже заканчивается регистрация.
Закончилась
точно вот регистрация на сайте. И, собственно, начнется этап. Мы очень надеемся, что, ну и обычно так всегда бывает, что немало студентов выбирают нас первым либо вторым приоритетом. И, ну, уже дальше мы их ждем именно в рамках квоты. Конечно, можно учиться на платной основе. И есть тоже студенты из Кыргызстана. Вот у нас, в частности, в прошлом году поступили ребята в Институт гастрономии на платную основу. Они выбрали такое направление, и эта практика, она тоже есть. Самый приятный бонус в том, что СФУ, помимо бесплатного обучения, каждый год придумывает какие-то бонусы для первокурсников. В этом году мы еще не утвердили бонусы, это как бы информация появится, но в прошлом году всем студентам, которые поступили на бюджетную основу, мы компенсировали часть стоимости проезда и покупка полиса добровольного медицинского страхования. То есть студенты прилетали в Красноярск, и мы возмещали стоимость авиаперелета. У нас есть прямые рейсы, так что тоже хороший плюс. И, ну вот, собственно, полис ДМС, то есть все время придумываются какие-то бонусы дополнительные. Мы хотим поддержать, мы хотим, чтобы у нас были сильные абитуриенты, выбирали нас, которые действительно хотят учиться и быть частью СФУ.
Ну, это очень приятно слышать, да. Я надеюсь, что как можно больше кыргызстанцев это услышать. Единственное, у меня последний вопрос. Вы простите, ничего не могу с собой поделать. Хочу спросить. Очень тепло в нашей стране. Ну, вообще, климат теплый у нас. Ребята, когда к вам приезжают, не жалуются на климат,
вы
на
знаете,
погоду?
Не жалуются. У нас резко континентальный, с очень жарким летом. И, как ни парадоксально, почти теплой зимой. То есть сейчас аномалия декабрь, а в Красноярске тоже практически плюсовая температура.
Mm-hmm.
Бояться этого не стоит. Если уж продолжить разговор про университет, всегда есть возможность занять себя, и в том числе спортивной деятельностью. Как известно, спорт уже тоже согревает, а выбор спорта у нас очень большой. То есть у нас есть собственное гольф-поле, у нас есть горнолыжные трассы, которые также являются частью университета, несколько бассейнов, включая размера олимпийского. Поэтому выбор точно, чем себя занять, у наших студентов будет. Они нет времени думать о морозах.
Недавно один наш первокурсник занял третье место по вольной борьбе в чемпионате Красноярского края. Поэтому там есть хорошие спортсмены наши, которые там не только учатся и занимаются спортом. Но, конечно, Сибирь, она холоднее. Просто нужно тепло одеваться.
И ничего не бояться.
И быстро бегать.
И быстро бегать, и спортом заниматься. Да.
Ведь сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается.
Да. Но здесь очень важный момент. У нас все общежития находятся в пешей доступности. То есть ты из общежития до университета можешь дойти пешком. Это совершенно недолго. И нужно помнить, что у нас много студентов из совсем жарких стран. И Бразилия, и Ямайка, и Гвинея, и Гана, и Нигерия. И вот как они всегда говорят о том, что я обожаю, когда сами студенты иностранные убеждают меня, что здесь не так страшно, не так холодно, что это все, ну, стереотипы в голове. Нужно просто пережить эту первую зиму, понять, что никто не умер, что все в порядке, и дальше уже они могут давать советы, как лучше здесь одеваться, что есть и так далее.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Денис Гус, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета, Анна Мезет, руководитель международного департамента вуза, и Джергалбек Усубаев, директор профориентационного центра Сибирского федерального университета в Кыргызстане. Очень рада была с вами познакомиться. Надеюсь, что в этом году вся эта профориентационная работа пройдет успешно, и как можно больше кыргызстанцев все-таки решат к вам поступать. Спасибо.
Спасибо большое. Ждем всех в гости.